2016. Перезагрузка.
Добрый вечер, вы слушаете радио «Комсомольская правда», это проект «Госдума 2016. Перезагрузка», Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущие программы. В нашем эфире с ведущими политиками, политологами мы обсуждаем предстоящие выборы в Нижнюю палату парламента и давно не говорили о молодежи. Вот сегодня у нас в гостях член президиума Генсовета партии «Единая Россия» и председатель Координационного совета «Молодой гвардии России» Денис Давыдов. Денис, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Ну, главный по молодежке в «Единой России». Я так немножко, может быть, вольно интерпретирую ваши должности. Не ошибаюсь?
Ну, первый среди равных, не главный.
А как молодежь в «Единой России» идет на предстоящие выборы?
Молодежь достаточно широко представлена на сегодня. Это в предварительном внутрипартийном голосовании из 3000, порядка 3000 кандидатов участвует. Молодых до 30 лет порядка 600 человек. И не все они являются, а только 3/4 являются беспартийными. И примерно 25% от всего молодежи, которая выдвигается, является членами «Молодой гвардии». Так как праймерис – это площадка, предварительное голосование – площадка, которая предусмотрена, что если человек не является членом другой партии, представителем или сторонником другой партии, он может принимать участие, если он даже является беспартийным. Тоже касается этой молодежи, поэтому есть ряд партнерских организаций, которые также активно принимают участие. Я уже цифры назвал.
Скажите, ну, я смотрел, как происходило регистрация кандидатов на праймерис. И, насколько я понимаю, вы зарегистрировались, ну, практически в последние дни.
Все верно.
А при этом вы являетесь, ну, фактически авангардом молодежи «Единой России». Как так получилось? Может быть, решение принималось нелегко в вашем движении? Как это вообще происходило? Потому что про молодежь-то мы говорим достаточно много и спрашиваем, когда обновление, да, произойдет в партиях. И я так понимаю, что вот оно вот перед нами, это часть этого обновления. Но вот насколько сложно это происходит в партии?
Действительно, да, я выдвинулся в последние дни подачи документов. Приехал на свою родину, в Волгоградскую область, и подал в организационный комитет необходимые документы. Это связано, в последние дни я подался, это связано с тем, что у нас большое количество людей по разным территориям, география представлена очень широкая, выдвигалась, и необходимо было где-то подсказывать, где-то консультировать, как пойти, как лучше сделать и так далее.
Стоит, то есть вы участвовали в этой работе, и
конечно,
потом дело дошло, собственно говоря.
Конечно, да? Потому что выбор стоял сложный. Например, Камчатка, там происходят выборы законодательного собрания и Государственной Думы. И руководитель думал, куда пойти ему, сюда или сюда. Соответственно, консультировали и по ряду других территорий, потому что несколько сотен человек, они принимают участие в иных выборах сегодня, помимо Государственной Думы. Это в 38 территориях у нас выбираются там региональные парламенты там, и так далее. Вот, поэтому занимался, конечно же, этой работой и, в конце концов, мероприятиями федеральными «Молодой гвардии». Поэтому, как бы, сам в последнюю очередь, но, тем не менее, успел все в срок, все документы, слава богу, подать и зарегистрировал.
Ну, для тех, кто не знает, добавлю, «Молодая гвардия» – это молодежное крыло «Единой России». Официально вы входите в «Единую Россию». Раньше, я помню, были у партии власти квоты. Там какой-то процент в партийных списках в обязательном порядке должна занять молодежь. Сейчас это имеет место или нет?
Квота была в 2007 году. Она была 20%, и она распространялась на списки. Списки на представительные органы власти любого уровня. Ну, то есть кандидат в депутаты любого уровня. 20% должно быть молодежь до 35 лет. По прошествии нескольких лет проанализировали и поняли, что молодежь и так в среднем, а зачастую чуть больше, даже 20% выдвигается. Вот что мы сейчас видим по предварительному голосованию. Чуть меньше 3000 принимает участие, чуть больше 600 из них молодых. То есть это чуть больше 20%. Поэтому необходимости в квотировании, необходимости в том, чтобы вот она обязательно была, нет. Потому что и так вот эта пятая часть естественным путем она занимается, и конкуренция очень большая. Это первое. Второе, мне кажется, вот мое личное отношение, что молодежь сегодня должна понимать, что ей никто ничего не должен. И сегодня в предварительном голосовании созданы все необходимые открытые условия и конкурентные для участия. Если ты... вот у нас несколько дней назад, на прошлой неделе, было видео... селектор с участниками предварительного голосования, и у каждого есть какая-то своя тема.
С участием Путина вы так?
Нет, это после, после видеоконференции
это
с Путиным.
После этого.
Да, мы провели 27 числа видеоконференцию с участием молодых кандидатов. И там поделились впечатлениями, у кого какая стратегия, кто какие новшества применяет и так далее. И мы поняли, что сегодня молодому человеку, если у него есть амбиции, если у него есть стремление, и он готов честно конкурировать с другими кандидатами, он может вполне это достойно делать. И мы это видим по всем территориям. И даже видим иногда некоторый шок тех на местах участников, которые не ожидали, что вот молодые люди могут с ними так, условно говоря, активно дебатировать, конкурировать и так далее в ходе предварительного голосования.
Денис, ну вы уже, можно сказать, что вы уже проделали довольно большой путь карьеры политической. То есть вы находитесь, мало того, что вы находитесь сегодня в нашей студии, как человек, который выдвигается от «Единой России» от достаточно ограниченного числа, в общем-то, людей. А при этом вы сделали эту карьеру, будучи очень молодым человеком. Ну вот нашим слушателям расскажите, те, кто находится в начале этой политической карьеры, является молодым человеком. Куда надо пойти для того, чтобы в какой-то момент, лет через пять, пойти на следующие выборы, допустим, вот «Единая Россия» от молодежного крыла. Ну, сколько сейчас человеку должно быть лет, чтобы он сейчас начал вот этот путь ваш?
Конечно же, вот я в «Молодой гвардии» с 2007 года. И это очень так по...
9 лет.
Да, 9 лет. Это очень большой срок, потому что «Молодой гвардии» всего в том году исполнилось 10 лет организации. Она была переформирована из «Молодежного единства». И я скажу так, что не важно, куда идти, важно, как идти. А идти нужно обладать определенными качествами, которые, по крайней мере, я для себя ставлю приоритет. Это порядочность, это профессиональный подход к делу, это не боязнь брать ответственность и нести ее. Это очень важно. Самое главное, я считаю, вот в современных условиях, когда перед Россией много вызовов, это быть полезным.
Глава молодежного крыла «Единой России» Денис Давыдов, гость нашего эфира. Сегодня мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня член президиума Генсовета партии «Единая Россия» и глава молодежного крыла партии власти «Молодой гвардии» Денис Давыдов. Денис, здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Вот я помню, как некоторое время назад, несколько лет назад в этой студии Владимир Жириновский говорил о том, что да, молодежь в политике — это с одной стороны хорошо, но с другой стороны, о чем вы вообще говорите, обращался он в частности к ведущим, потому что ведь у молодого политика, у него нет жизненного опыта, он не работал на производстве в течение 30 лет, он не работал в бизнесе там 15 лет. Какие законы может принять человек в 25, в 23, в 22 года? Вот что вы ответите на это Жириновскому и тем людям, которые скептически относятся к молодым политикам в принципе?
Я отвечу. Тот же Жириновский, он любит говорить в то же время о том, что у него самая молодая фракция в Государственной Думе. Вот это так, ремарочка небольшая, но тем не менее. Я считаю, конечно же, молодежь обладает меньшим опытом. Но у молодежи есть и свежие взгляды и подходы к работе. И мы сегодня видим, что те профессионалы, молодогвардейцы и в целом молодежь, которые развиваются в своих направлениях, будь то врач, будь то преподаватель, будь то как там слесарь, столяр, там шахтер там, и так далее, мы видим, что вот ту свежую, свежие идеи, новые взгляды и самые главные подходы, вот они позволяют компаниям, позволяют тем структурам, где они есть, быть более успешными, более развитыми, более конкурентными на сегодня. Например, вот в «Молодой гвардии». Чем мы занимаемся в «Молодой гвардии»? И какие законы, коль вопрос вы такой задали, мы можем принимать?
Да, потому что это важный вопрос, чем занимается
вот
молодежное крыло.
Наши коллеги из «Справедливой России», молодежного крыла «Справедливой России», приходят в студенческую аудиторию и говорят, кто хочет стипендию 5000 рублей или 10 тысяч рублей, все поднимают руку. Они говорят, а знаете, почему у вас стипендия не 5000? Потому что вот Единая Россия у власти.
Ага.
Вот это ответственный подход или нет? Я считаю, это не ответственный подход.
Чем вы занимаетесь? Расскажите
в двух словах. Расскажу, каким образом мы подходим. Например, в 2014-2015 году мы вели кампанию по запрету продажи алкогольных энергетиков. Что такое алкогольный энергетик? Это вредный напиток, который, с одной стороны, содержит разгоняющее вещество, с одной стороны, тормозящее вещество, то есть кофеин, там, кларин, там, и алкоголь. И основная аудитория потребления этого напитка – это 12-16 лет. А основные заводы, которые его разливают, они зарегистрированы на Кипре, в офшорах. И вот получается, туда уходят деньги, они травят нашу молодежь. А кто может принимать сегодня решение по регулированию и запрещению продажи или разрешению? Это региональная власть. Так вот, мы по какому пути пошли? Мы, конечно же, могли прийти в партию, в Государственную Думу, и сказать, вот нам помогите. Но зачем тогда мы нужны? Нет, мы пошли по другому пути. Мы в каждом регионе проводили митинги, обращались к парламенту, собирали подписи, обращались к губернатору, подтягивали студенческие сообщества, спортивные сообщества и добивались того, чтобы в регионах его запретили. На данный момент результат такой. 60 регионов запрет на продажу алкогольных энергетиков действует. Вот это наш результат. Мы считаем,
я понимаю, что таких проектов много.
Таких проектов можно говорить. Сейчас мы работаем, например, есть, опять-таки, можно говорить, вот это, наверное, сильно там мелко в рамках того, что принимает Государственная Дума. Но мы делаем вот эта конкретная вещь, что мы сделали, потому что до этого ее не делал никто. Сейчас мы занимаемся, допустим, есть пиротехника. Вот если посмотреть статистику, то она ужасает. За новогодние каникулы несколько сотен детей в возрасте там 10 лет средний возраст, а то и младше, остаются без кистей, без пальцев и так далее по всей стране. А с чем это связано? Это связано с некачественной продукцией, с продажей с рук, и, что называется, не в специализированных местах, и продажей детям. И какой несет ответственность, как вы думаете, сегодня продавец за это? Штраф за нарушение правил продажи 1500. Сопоставимо или нет? Так вот, а это уже лежит не в региональном законодательстве, это лежит в области изменений, там, внесения изменений в КОАП, там, и так далее.
Федеральное законодательство, да. Это вопрос государственный.
Мы этим сейчас занимаемся. Мы занимаемся защитой прав студентов. Например, сегодня у нас много приходит от студентов жалоб на бытовые условия проживания. Мы провели социологию. На первом месте у студентов, как вы думаете, какой сегодня запрос?
Видимо, общежитие.
Общежитие. А мы думали, что стипендия. А стипендии на втором месте. А бытовые условия? Бытовые условия в ужасном состоянии находятся. Вот у нас по Астрахани ряд ситуаций был, по ряду других регионов. Мы на это обращаем внимание, призываем, давайте создавать нормальные условия. Вот наши конкретные дела.
Известно, что охотнее всего на выборы пока ходят все-таки старшее поколение, молодые люди. Я так понимаю, что вы находитесь на полюсе максимальной активности. Вот на другом полюсе находятся люди, которые не очень охотно идут голосовать и не очень понимают, зачем. Все понятно, 10 лет выборов в Госдуму активных не было, выбирались по спискам одномандатников, тем более никакого предварительного голосования такого не было. Сейчас надо убедить людей снова, молодых, идти на выборы. Какие слова вы можете найти для того, чтобы этих людей убедить, мотивировать на то, чтобы они 18 сентября пошли и проголосовали?
Ну, в первую очередь...
Всем даже не столь важно, за кого, а просто, в принципе, просто пошли на выбор.
Да, просто пошли и проголосовали.
Но в первую очередь я призываю молодежь перед 18 сентября прийти, конечно, проголосовать 22 мая на предварительном голосовании. Но все-таки каждый молодой человек, каждый представитель молодежи должен понимать, что, может быть, это банальные слова, можно как угодно к ним относиться, но со временем ты их начинаешь понимать, что от конкретного голоса, от конкретного шага, от конкретного действия и от выбора зависит то, какой будет наша страна завтра. Вот мы в апреле месяце создали молодежный избирательный штаб. Инициатором была «Молодая гвардия Единой России». Мы пригласили к участию все молодежные организации, которые, ну, которым не претит наши подходы к работе. И основной целью молодежного избирательного штаба является не политическая подоплека, а повышение гражданской ответственности и электоральной активности у молодежи. Как это, что это такое? Это участие молодых кандидатов. Это в качестве участия молодых людей в качестве кандидатов, участие в качестве избирателей, участие в качестве наблюдателей, участие на выборах в качестве работников участковых избирательных комиссий, там всевозможные соцопросы, экзит-пулы и так далее. Вот как молодежь сегодня может участвовать. И когда молодой человек, вот это нужно понять каждому, кто меня слышит, вот когда ты сам в этом принимаешь участие, своими руками это делаешь, ты понимаешь, что вот это да, это честно, конкурентно, легитимно. И мы это понимаем, что сегодня это есть. И поэтому, если у кого-то есть сомнение, что за него там кто-то напишет, за него кто-то это сделает, надо прийти просто и поучаствовать. Мы это знаем. И когда ты с этим соприкоснешься, представление меняется.
Ну вот вы сказали, у кого-то есть сомнения. У нас есть системные партии, с которыми, я так понимаю, вы коммуницируете с коллегами по и с молодежными отделениями, но есть и так называемая внесистемная оппозиция, у которых свои праймерисы, там, правда, уже все переругались, но тем не менее. Вот ваше отношение к внесистемной оппозиции, к сторонникам Навального, к Касьянову, к Ходорковскому, вот вы с ними готовы сотрудничать или нет?
Лично я не готов с ними сотрудничать, потому что есть те, кто направлен на конструктивное какое-то развитие, на конструктивную критику и на свои предложения. Допустим, коллеги из коммунистической партии, мы с комсомолом общаемся, естественно. У них есть свои взгляды на ряд вопросов. Они говорят, надо делать не так, а вот так и так далее.
Сейчас, чтобы не подумали, что у вас есть машина времени, наши радиослушатели, комсомол – это и ныне существующее молодежное крыло коммунистической партии. Я так понимаю, уже верно. В совершенно ином формате, но тем не менее.
Все верно.
Я так понимаю, что с молодыми коммунистами вы дружите, общаетесь.
Да не то, чтобы дружим. Мы иногда в таких жарких баталиях с ними спорим, что боимся, как бы там до драки не дошло. Но суть не в этом. Они же, у них есть свое мнение, своя позиция, они его высказывают. И у нас есть, и мы считаем, что мы правы. А вот есть некоторые так называемые несистемные оппозиции, которые занимаются только деструктивно. Что не сделай, все плохо. Все плохо. И все направлено на одно. Вот они говорят, вот здесь плохо, значит революция. Вот здесь плохо, значит долой всю власть. Но это не конструктивно. И никакого конструктива от них невозможно никогда услышать. И на мой взгляд, это просто чистая их работа, чистый заказ. И они, цель их не развитие, цель их не участие в выборах, а цель их поднимать шумиху, кричать и создавать вот эти вот, может быть, какие-то настроения, которые они пытаются иногда создать. Но благо у нас люди разбираются в тех процессах, которые сегодня, и вызовах, которые перед нашей страной стоят, и понимают, кто есть Навальный и кто есть все его коллеги, так скажем.
Денис Давыдов, лидер молодежного крыла партии «Единая Россия», молодой гвардии, член президиума Генсовета партии «Единая Россия», гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим наш разговор о предстоящих выборах в Нижнюю палату парламента через несколько минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь, совсем скоро продолжим.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
– Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Совсем немного остается до предстоящих выборов в Нижнюю палату парламента. К нам в студию приходят ведущие политики, политологи. Мы обсуждаем выборы. Мы, это Роман Карманов, я Александр Яковлев. И сегодня поговорим о об участии молодежи в выборах. Денис Давыдов, председатель Координационного совета «Молодой гвардии». Это молодежное крыло партии «Единая Россия». Ну и добавлю, член президиума Генсовета «Единой России». Денис Давыдов, еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию.
Мы говорили перед перерывом о неконструктивной критике. Давайте поговорим о конструктивной. Каждый кандидат, выходящий на предварительное голосование, должен принимать участие в дебатах. Это обязательное условие. Я так понимаю, что это касается и вас. Сейчас в Волгограде, вероятно, да, вы принимаете участие также в дебатах и тоже должны что-то критиковать.
Причем я добавлю, что дебаты сейчас идут между однопартийцами, если мы говорим о «Единой России», а потом уже дебаты с другими кандидатами, обязательные для всех после недавно принятого закона. Да.
Иногда за этими дебатами достаточно забавно наблюдать. Ну вот мы смотрим, что по регионам происходит. Потому что в повестку иногда дебатирующие единороссы включают, в общем-то, вещи, за которые, в общем-то, партия несет ответственность, в том числе. А вот что у вас в повестке? О чем вы будете говорить? Или о чем вы уже говорите?
Вот несколько дней назад, 30 апреля, у нас проходили дебаты в Волгоградской области. Я принимал участие. И о чем я говорю? Какую повестку я несу? Я не пытаюсь говорить о том, где я не являюсь экспертом, потому что экспертом, наверное, во всех областях быть сегодня сложно. Но те вопросы, которые обсуждаются, и там есть установленные темы дебатов, я, конечно же, в них погружен, и у меня есть свое мнение по тем или иным вопросам, и по сельскому хозяйству, там, и так далее.
Но вы говорите о коррупции, например.
Конечно, и об этих вещах мы говорим. Ведь суть-то в чем? Самое главное – это иметь свое мнение на тот или иной вопрос и конструктивно его доказывать и рассказывать. Вот, допустим, то, что сегодня происходят дебаты, как они устроены, там не по регламенту нельзя критиковать. Это к вашим словам, то, что вы сказали.
И оскорблять.
И оскорблять.
Оппонент.
Да, ну потому что если сейчас там же принимает только «Единая Россия» и те, кто не является членами другой партии, ну если мы сейчас начнем друг на друга, что называется, критиковать, каким бэком мы выйдем,
Денис,
к началу предвыборной.
Роман немножко о другом спрашивает. Я вот приведу пример. В области, в которой, я думаю, вы разбираетесь, вы закончили аграрный университет. Вы знаете эту сферу. Если мы посмотрим сегодня, то одна из главных проблем – это очень дорогие кредиты. Очень дорогие кредиты со стороны из... Да, есть поддержка Россельхозбанка и так далее, и так далее. Но средства, кредит взять практически невозможно. Вот человек, который решил заняться сельским хозяйством. Во многом установили, способствовали вот этим дорогим кредитам Центральный банк и правительство. Правительство возглавляет лидер, председатель вашей партии. И получается, что вы теперь сами себя должны критиковать, да, или вот непонятно.
Вы знаете, что даже в партии у всех могут быть разные мнения по тем или иным вопросам. И это абсолютно нормально. И любые решения, они вот в апреле месяце проходил форум сельских, как это называл, ну в Саратове проходил,
да.
Посвященный сельскому хозяйству «Единой
России».
Это крупный
форум «Единой России», который был посвящен развитию сельского хозяйства.
И там абсолютно разные мнения есть по тем или иным вопросам. Но никто не... допустим, есть пальмовое масло, которое сегодня... Одни коллеги говорят из Аграрного комитета Государственной Думы, что оно убивает сегодня сельское хозяйство, а другие коллеги говорят, что наоборот, оно позволяет делать продукты дешевле. Одни говорят, что оно очень вредно, так как основа такая, что организм плохо его воспринимает и здоровье портит. А другие коллеги говорят, ничего там страшного нет, полмира его употребляет. Но никто не сомневается в том, что вот пачка молока, которая сегодня стоит 50 рублей, от фермера, который это сделал, вот сколько, как вы думаете, денег в этой пачке молока фирмы? Это 16 рублей. Понимаете, да? А стоит она 50. И вот этот люфт, конечно же, его нужно сокращать. И нужно, чтобы фермеру, того, кто делает это непосредственно, было больше, что называется, доставалось от того, что платит непосредственный покупатель. А сейчас это все на каких-то там этапах между производителем и покупателем, это все рассеивается. И это, здесь мы говорим, там, конечно же, о логистических пунктах. Здесь мы говорим об укрупнении там, фермерских хозяйств, чтобы, ну, условно говоря, невозможно там, с одного гектара делать выгодным производство.
Вот мы видим, что у вас есть предложение. Значит ли это, что вы не во всем согласны с правительством, и у вас есть по определенным вопросам очень серьезное разночтение? Я сейчас не говорю, я не говорю конкретно с Медведевым, а я говорю в целом с правительством, с тем или иным конкретным министерством.
Здесь, знаете, как есть свое мнение, но решение принимается конкретно, конечно же, коллективно. И правительство много консультируется по тем или иным вопросам, и Государственная Дума работает. Но вот, что называется, обсуждения идут, а когда решение принято, его нужно всем исполнять. И это называется партийной дисциплиной, это абсолютно нормально. И в таком режиме именно, конечно же, и надо работать. Мы так и работаем. Но, тем не менее, внутри партии есть разные мнения, о которых я говорю.
Давайте тогда менее опасный вопрос я задам. Да. Программа партии, она, я так понимаю, находится еще в предвыборная вот эта повестка, она находится в процессе формирования, в частности, идут в процессе дебатов сборы мнений, предложений и так далее. Ну вот, дадут ли вам возможность, вам, молодежи, внести какие-то предложения в предвыборную программу партии, чтобы потом, лет через пять, допустим, да, когда будут подводиться итоги вот этого созыва, чтобы можно было сказать, что вот конкретно Денис Давыдов со товарищи, они вот сделали два предложения, и благодаря им, например, жизнь студентов наконец стала лучше. Чтобы можно было конкретный вопрос вам через пять лет задать. Денис, какое предложение внесли, как реализовали?
У нас через несколько дней будет как раз-таки мероприятие, посвященное этому. И я бы начал с того, какие у нас подходы есть, какими инструментами мы пользуемся. Мы очень активно общаемся со студентами. Студентов в России почти 8 миллионов. Это 5,5% населения, и у них, поверьте, много проблем своих есть. Мы общаемся в профессиональных сообществах по тем интересующим их вопросам. Мы делаем различные другие молодежные форматы диалогов сегодня. Это интернет и так далее. И, конечно же, мы вот в предвыборную программу партии тоже внесем свой вклад. Я вот опять-таки, потому что мы готовим это все к, так скажем, конкретное мероприятие, к заявлению. Я не готов говорить о конкретных направлениях, но это касается и молодежи, и ипотеки молодым семьям, и трудоустройства молодежи, стажировки выпускников сегодняшних, у которых есть много проблем. Это и студенческий быт, это и проблема лишения аккредитации вузов, которая сегодня просто гремит на всю страну,
вот мы сейчас,
и так далее.
Не комплимент ради скажу, но мы видим от вас некую внятную, ну, некое понимание того, что вы хотите предложить, предлагаете. Может быть, вы станете депутатом Государственной Думы, будете вносить соответствующие законопроекты. Но вот если посмотреть на Государственную Думу нынешнего созыва, а на некоторых депутатов, которые предлагали запретить высоту каблука женского или там запретить какую-то одежду и так далее, то есть большое количество инициатив, которые, ну, мягко говоря, иначе как идиотскими назвать сложно. И этими заявлениями ряд депутатов во многом дискредитировали сам институт, Государственную Думу. Так говорят простые люди, об этом говорят ряд экспертов. Вот вы согласны с тем, что эта проблема существует и ее нужно решать? Я сейчас не говорю о вашей партии, и дело тут, в принципе, даже не о партии, не в партийной принадлежности, а в институте, в самом Государственной Думе.
Вот, конечно же, такие подходы, когда делают такие заявления депутаты, мне они не нравятся. Они делают это для того, чтобы оставаться в повестке, чтобы люди о них не забывали, чтобы люди их помнили и так далее. Я считаю, это неправильно, а такие подходы. А подход должен быть другой. Надо идти и общаться с людьми, общаться идти в регион, идти на землю и общаться с теми людьми, которые там живут.
Денис Давыдов, глава молодежного крыла «Единой России», ну и, судя по всему, кандидат в депутаты Государственной Думы следующего созыва, гость нашего эфира сегодня. Мы продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. С ним было клёво и зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Вообще, само это слово мы произносим очень часто, ведь перезагрузка – это прежде всего, наверное, молодежь. Вот об этом говорим сегодня. Роман Карманов, я Александр Якуль, ведущий программы. В гостях у нас сегодня лидер молодежного крыла партии «Единая Россия», но с точки зрения бюрократического языка, председатель Координационного совета молодой гвардии «Единой России» Денис Давыдов. Денис, еще раз здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Вот очень важный вопрос, на мой взгляд, и мы к вам обращаемся не только, не столько как к молодому политику, а как, в принципе, к политику, потому что это не столь важно, как у возраста, главное, человек либо участвует в политическом процессе, либо нет. Об авторитете Государственной Думы, как, в принципе, института. Вот первая проблема, на мой взгляд, которая существует, это идиотские законопроекты. Да, это грубое слово, когда пытаются ограничить длину, значит, платьев, когда пытаются ограничить высоту каблуков. Да, были такие законопроекты, слава богу, они не приняты, но они были. И это наносит удар имиджу, авторитету. А второе – это отношение к депутатам простых людей. Вот вы баллотируетесь, насколько я понимаю, по Волгоградской области. Вы, если с простыми людьми общаетесь, я думаю, что вы общаетесь, у многих людей слово «депутат» – это вообще чуть ли не ругательство. Ну, дескать, сидят там в Москве, получают огромную зарплату, а чем занимаются – не понимаю, не знаю. И это ведь мнение ни одного, ни двух. Это мнение миллионов простых людей. А что вы собираетесь с этим делать? Может быть, вы не согласны с этим утверждением?
Я бы сказал так, что самое главное депутатам и тем, кто хочет им стать кандидатом, больше общаться с людьми в различных сферах, на той территории, от которой они избираются. Вот я могу привести несколько примеров. Это, например, молодой депутат, действующий Артем Туров в Смоленской области. Он просто перепахал всю территорию, не вылезает оттуда. С людьми общается. Владимир Бурматов, молодой, от Челябинской области, депутат, действующий Государственной Думы, кандидат на сегодня, участник предварительного голосования. То же самое, не вылезает с территории. И ряд еще, можно много перечислять, тех, кто вот идет к людям и общается с людьми. Это главный наш подход партийный. Главный, который сегодня транслируют и руководители партии, и который мы придерживаемся. Мы, конечно же, сориентированы, как молодая гвардия, больше на молодежную аудиторию. Но и здесь работы очень много. И здесь нам хватает. Можно бесконечно, что называется, общаться, потому что 8 миллионов студентов в нашей стране и так далее. Вот. Поэтому, чтобы знали, надо в первую очередь больше общаться, ну и конкретные дела какие-то делать, не просто так болтать, конечно.
Но проблемы существуют. Вот отношение простых людей к статусу депутата. Согласны с этим?
Я отберу хлеб у Александра. На самом деле, практически каждую программу он задает один и тот же вопрос. Точнее, он задает два вопроса, но я задам один из них. Вы попали, можно сказать, что уже попали в обойму. То есть вы уже вы уже не можете из этой реки выйти. То есть вам нужно пройти эту реку в любом случае, даже если вы захотите.
22 мая, да,
даже если вы захотите из нее выпрыгнуть сейчас, скорее всего, у вас уже не получится.
Сентября надо дождаться.
Да, но тем не менее, то есть до сентября нужно пахать, никакого отдыха, лета у вас не будет, скорее всего, да, вы будете на территории. И так, в принципе, можно, так может получиться, что всю жизнь, да, до там 70 вы будете, а может быть и больше, как показывают многие примеры, будете вот в этом вот потоке постоянно. Вот скажите, мы обычно спрашиваем об этом людей, которые уже в этом потоке уже по 20-30 лет. Зачем вам это надо? Зачем вы по утрам каждое утро встаете и этим занимаетесь? Зачем это вам? Зачем вы делаете этот выбор? Вы же можете заниматься просто какой-то узкой профессией, не знаю, торговать за прилавком, я не знаю.
Ну, или бизнесом,
например. Или бизнесом заниматься. То есть посвятить себя себе. Зачем выбирать вот эту общественную стезю? Для чего?
Действительно, это я задавал себе этот вопрос, и у меня все время есть на него однозначный ответ. Я не могу быть равнодушным к каким-то вещам, которые я считаю, что надо сделать по-другому, надо сделать лучше. Вот здесь вот не так, вот здесь бы я бы сделал по-другому. И тогда я иду и делаю. О том, что чем я там буду заниматься в 60 и 70 лет, я, конечно же, не думал. И о том, что 5 лет назад, о том, что я вот буду сейчас участвовать в предварительном голосовании, я тоже не думал. Конечно же, какие-то там амбиции были такие юношеские. Но самое главное – это вот чувство патриотизма и забота о своей родине. Что для меня является родиной? Это не государство, не власть родина, а родина – это люди, которые окружают. И я вот хочу, чтобы люди, которые живут, в частности, в Волгоградской области, жили лучше. А лучше это они могут жить тогда, когда для них будут созданы конкретные условия, более лучшие. И вот здесь я готов находить точки воздействия и работать над ними. Вот и все. Я не могу просто так, что называется, замкнуться в своем каком-то деле, построить там бизнес и от всего отвернуться. Вот забором оградиться и гореть все синим пламенем. Не знаю. Мне это не близко. Конечно же, если... Вот я могу сказать так, если занимаешься политикой, я уже это понимаю, если занимаешься политикой, то ты ей не просто занимаешься, ты ей живешь. Если ты это не используешь для каких-то корыстных целей, там, личных своих амбиций, а если ты работаешь вот именно для людей, ты ей обязан жить каждый день. И по выходным и так далее. Вот мы уже несколько месяцев, что называется, в этом предварительном голосовании, у нас нет ни выходных, ни будней, у нас просто каждый рабочий день. И все, и так мы живем, и это нормально.
Еще один вопрос, который, я думаю, что старшее поколение очень хочет задать. Мы сегодня вспоминали комсомол в контексте существующего молодежного крыла коммунистической партии, но ведь комсомол как институт – это нечто большее в советское время. А считаете ли вы, что комсомол нужно возрождать на государственном уровне?
Комсомол, вы имеете в виду...
Я не имею в виду коммунистическую партию конкретно, а вот некую организацию, которая будет заниматься, может быть, и идеологией на государственном уровне.
Ну что уж там, от пионеров каждом... надо начинать.
Ну, и... начнем с комсомола.
Кого будет воспитывать
ваше
комсомол?
Ваше отношение.
Я считаю, что те подходы, которые есть сегодня, и, например, ими занимается Федеральное агентство по делам молодежи, когда сегментирует молодежь по различным направлениям, там IT-сфера, молодые политики, педагоги, журналисты там, и так далее, и с ними конкретно занимается поддержкой их инициатив, помощью в развитии, разыгрывает какие-то гранты под региональные их инициативы. Вот такой подход, он, конечно же, оправдан. Несомненно, я считаю правильным создание детского движения единого. Тогда можно будет говорить о том, что вот эта воспитательная основа...
То есть некий аналог пионерии.
Да.
Обязательный?
Воспитательная основа...
Обязательный?
Она правильна, когда она будет единой. Говорить о создании единой молодежной организации какой-то на всю страну, ну, мне вот сложно сейчас, потому что я возглавляю молодежную организацию политической партии. И вот тогда передо мной стоит вопрос, какой она должна быть? Она должна быть, несомненно, вне политической. Она не должна принадлежать одной какой-то политической... Ну, не то, что принадлежать, а ориентироваться на одну политическую партию. Наверное. Вот. Потому что все-таки у нас демократическая основа государства и выборов сегодня и так далее. Поэтому вот данные подходы, которые сегодня есть, они, я считаю, оправданы, а над созданием какой-то единой организации можно, конечно же, рассуждать и думать.
Ну и вопрос, ваш прогноз относительно выборов, какого результата планирует и добьется «Единая Россия», сколько партий пройдет по партийным спискам?
Я уверен, во-первых, что мы победим. В этом у меня сомнений нет.
Победить можно по-разному. Можно набрать 50 плюс 1%.
Как в футболе.
35%.
Можно выиграть...
Можно набрать 98%, как некоторые государства.
Можно выиграть 3-0 сегодня, а завтра 2-1. Да, это тоже победа. Да,
да. В общем, где-то мы разделим вашу уверенность.
Нет, вопрос все-таки, как вы думаете, какой примерно будет результат у партии власти?
Какая пятая партия пройдет?
Да, и сколько партий пройдет? На ваш взгляд, это прогнозы всего-навсего.
Ну, знаете, в одном из выступлений недавно сказали, что ну, примерно такие есть ощущения, что может пройти 5 партий. Это лично говорили. Ну, мне сложно строить прогнозы относительно, сколько пройдет, но, наверное, вот те партии, которые есть, они покажут достойный результат, а в частности, «Единая Россия», я уверен, что мы, конечно же, сохраним тот потенциал, который есть, и, может быть, его приумножим.
Денис, как опытный политик, уже научился отвечать на такие вопросы так, чтобы невозможно было что-то выделить конкретное, но при этом все правильно.
Спасибо большое, Денис, за этот разговор.
Спасибо
вам. На самом деле хочется вам и молодым политикам, и не только представителям «Единой России», но и всем молодым ребятам, которые хотят изменить нашу жизнь к лучшему, пожелать удачи, успехов. Денис Давыдов был гостем нашего эфира сегодня, лидер молодежного крыла партии «Единая Россия» и член президиума Генсовета «Единой России». Мы, на самом деле, обязательно позовем, я думаю, что и других интересных, ярких, молодых политиков. У нас тут уже все партии практически побывали в гостях. Так что мы продолжим наш разговор с Романом Кармановым в проекте «Госдума 2016. Перезагрузка». Ну, на этом вот здесь сейчас мы говорим вам до свидания. Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
«Госдума 2016. Перезагрузка».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.